Кто такой Виктор Геращенко? Если вам меньше 40, скорее всего, вы его не знаете, а зря. Это был человек, про которого говорили, что у него руки тянулись к печатному станку быстрее, чем у других калькуляторов. Его называли Геракл, потому что он пытался расчищать авгиевы конюшни российской экономики, только делал это не лопатой, а тоннами напечатанных рублей. В 92 году, когда он возглавил Центробанк, именно ему приписывают резкое падение рубля. Когда инфляция росла, спекулянты жирели, а пенсионеры беднели. Но самое главное, именно тогда общество начало терять веру в реформы и стало ждать не перемен, а порядка любой ценой. В этом смысле некоторые говорят, что Геращенко не просто банкир, это фигура, без которой невозможно понять, как мы пришли к режиму Путина. Так кем он был? Героем, злодеем или продуктом времени? Сейчас мы будем разбираться в этом с экономистом Дмитрием Травиным. Итак, мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным. Особая история с Дмитрием Травиным. Меня зовут Валерий Нечай. Я приветствую самого Дмитрия Травина. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день, Валерий, добрый день, наши зрители.
Сегодня мы будем говорить о Викторе Геращенко, но вначале я хотел зрителей попросить проголосовать по опросу в чате, он касается связи 90-х и эпохи Владимира Путина. Чуть позже и Дмитрию я расскажу о том, что мы спрашивали зрителям, и мы, наверное, прокомментируем результаты. А по ходу программы также хотел сказать, что будут звучать некоторые фрагменты из известного интервью Виктора Геращенко «Эхо Москвы», так что вы смотрите программу внимательно. Вот, ну, наверное, тогда я задам первый вопрос таким образом. Я просто помню, что когда-то говорил с одним известным экономистом, который сказал, что Геращенко называли Гераклом за подвиги, особенно запомнился его подвиг под названием «Удвоение цен за один месяц». Вот, и можно ли вот в принципе говорить, что именно вот на ответственности на Геращенко обнуление доверия к реформам и в итоге сильная рука у власти? Можно ли вообще говорить, что без Геращенко не было бы Путина?
Ну, появление Путина как феномена, как явления некоторого, это сложная история, конечно, но я думаю, вполне можно сказать, что экономической составляющей этого сложного политэкономического процесса была, конечно, деятельность Геращенко. Сейчас буду говорить, почему. Относительно вот этой фразы, которую вы сейчас привели, ну, я бы так сказал. Мне кажется, что Геращенко нравилось то, что его прозвали Геракл. У него была в целом хорошая репутация среди журналистов. Он умел с журналистами работать, он был остроумным, доброжелательным, и многие журналисты его любили. Но понятно, что его противники, экономические, не политические противники, а сторонники других точек зрения в экономике, конечно, иронизировали над Геращенко. Самая известная ирония была у Бориса Федорова, знаменитого министра финансов 93-го года, ну, к сожалению, давно скончавшегося уже. Он составлял англо-русский экономический словарь и внес туда понятие Геращенко, ну, латиницей написанное, и растолкование, объяснение «самый худший центральный банкир в мире». Относительно удвоения цен за месяц, ну, может, это не совсем точно, но, в принципе, после того, как Геращенко пришел руководить Центральным банком в середине 92 года и начал активную денежную эмиссию, то, о чем сейчас мы, наверное, подробнее поговорим, через несколько месяцев, в общем, с вполне понятным экономистом лагом, цены в России стали расти на 30% в месяц. Это, конечно, колоссальная инфляция. То есть сегодня мы страдаем от инфляции. Я не очень верю в официальные цифры Росстата. Но если сопоставить инфляцию с ставкой Центрального банка, предположить, что, ну, вот где-то инфляция у нас месячная примерно такая же, как годовая инфляция, годовая именно, примерно такая же, как ставка центрального банка, то получается, что у нас цены растут где-то на 20% в год, а не на 30% в месяц. То есть те, кто помнит 92-й год, помнят, что цены... это был бешеный совершенно рост цен, 30% в месяц. Ну, кто не помнит, вот может представить себе по тому сопоставлению, которое я дал.
Ну, здесь можно я тогда просто уточню, чтобы зрители, которые, может быть, либо не помнят, что было в начале 90-х, хотя наверняка эмоционально помнят, но тем не менее, или те, кто вообще тогда не жил. Я просто два слова хотел сказать. Вот что такое инфляция 30% в месяц? Это если вот батон хлеба стоит 10 рублей в начале месяца, то через один месяц это 13 рублей, потом 16,9, потом 22. Да? То есть фактически через 3 месяца цены увеличиваются в 2 с лишним раза, а через полгода уже в 5 раз.
Да, совершенно верно. И
Да.
вот, ну, 30% в месяц держалась инфляция несколько месяцев, но в целом очень высокая, вот сопоставимая по масштабам инфляция, держалась до октября 1994 года, то есть 2 года. В октябре 1994 был знаменитый черный вторник, когда рубль рухнул катастрофически, и только после этого российские денежные власти, уже не Геращенко, он уже был смещен, стали проводить стабилизационную политику. Так что вот 2 года были, конечно, годами безумной инфляции. Я тогда жил, работал, не бедствовал, зарабатывал хорошо, но проблема, как спасти мои деньги от исчезновения, вот то, что я не трачу сразу на продукты, а как-то пытаюсь сохранить, это была очень серьезная проблема. Конечно, просто вот так вот положить Сбербанк, это было невозможно, это была бы потеря денег. И вот все вот так и жили тогда, да. Причем я, знаете, сразу же вот сделаю такую оговорку, чтобы потом не забыть. Деятельность Виктора Геращенко – это, конечно, блестящая иллюстрация к знаменитой фразе Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Геращенко, конечно, хотел как лучше. Вспоминая известный, не очень понравившийся мне фильм, я бы сказал, что Геращенко не предатель, не участник какого-то страшного заговора по развалу российской экономики, ни в коем случае. Я уверен, что он был совершенно благонамеренным главой Центрального банка, который считал, что вот именно так надо помогать российской экономике. Но
А
получилось
скажите,
совсем не так, как он хотел.
а вот тогда одним предложением вы можете сказать, а почему так получилось? Одним.
Да, одним. Знаете,
Ну
вот есть
хорошо, я
такая,
образно сказал.
когда люди пишут свою биографию в социальных сетях, часто звучит такая фраза: «Все сложно». Имеется в виду, что, значит, с женой непонятно, там, с детьми непонятно, там, и так далее. Вот примерно так же. Все сложно, если одной фразой. Вот если несколькими, я попробую объяснить, действительно не очень растекаясь мыслью по древу. Смотрите, всем нормальным экономистам, конечно, не пропагандистам каким-нибудь, было понятно, что когда начинаются рыночные реформы, в экономике возникнут серьезные проблемы, потому что значительная часть нашей экономики состоит из предприятий, которые ориентированы не на рынок, а на производство продукции для государства. В рыночных условиях она никогда не окупится. Это военно-промышленный комплекс, это, ну и многие другие отрасли, мы как-то об этом говорили, и я много раз об этом писал, сейчас не буду на это тратить время. Вопрос в том, что когда страна переходит к рынку, что делать с коллективами этих предприятий? Как сделать так, чтобы они могли прокормиться? Стандартный подход того времени, употреблю страшное словосочетание, Вашингтонский консенсус. Это, опять же, не к всемирному заговору, не к тому, что есть какие-то злонамеренные предатели. Просто в тот момент, когда многие страны переходили от административной системы к рыночной, в Вашингтоне большое количество лучших экономистов мира из научных учреждений, из Международного валютного фонда, из Всемирного банка, они там все в Вашингтоне находятся, из Министерства финансов США и так далее, и так далее. Они совещались, формально и неформально, и пришли к консенсусу о том, что нужно делать вот этим переходным странам. И важнейшее условие состояло в том, что нужна финансовая стабилизация. В условиях высокой инфляции нормального развития не будет. То есть нужно после того, как цены взлетят после либерализации, надо их как-то остановить. И в этой ситуации судьба тех предприятий, которые не вписываются в рынок, конечно, довольно тяжелая. Нельзя просто давать им деньги, давать, 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 для того, чтобы они как-то выживали. Если давать, 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 будет высокая инфляция. Вот с такой идеологией начались рыночные реформы 1 января 1992 года. Но была и другая идеология критиков Вашингтонского консенсуса. Она состояла в том, что если начать давать деньги предприятиям, если запускать их в экономику, то эти деньги будут использоваться для того, чтобы создавать новую продукцию, и в конечном счете это приведет к экономическому росту. Сторонники этой теории ссылались часто на Джона Мейнарда Кейнса, крупнейшего экономиста 20 века. Это, конечно, было, с моей точки зрения, очень вульгарное кейнсианство, но в самых общих чертах вот эта логика и эту логику и можно назвать «хотели как лучше». Если дать деньги предприятиям, они их вложат в производство, вложат в бизнес и произведут что-то такое, что люди начнут покупать. И это остановит инфляцию и одновременно даст экономический рост. Логика такая. Спорить сегодня о результатах применения этой стратегии в России уже невозможно. Те, кто говорят, что это была правильная политика, ну просто не замечают факты. Факты очевидны. Я их привел в самом начале. Как только начали печатать деньги и давать их предприятиям в виде кредитов, вот как только Геращенко занялся этой политикой, цены стали расти, никакой стабилизации производства не произошло. Падение производства у нас прекратилось только в 1997 году, а потом кризис 98-го снова производство рухнуло, и только с 99-го начался нормальный стабильный рост. Это факты, их невозможно оспаривать. То есть стратегия Геращенко привела к продлению инфляции на несколько лет. Страны Центральной и Восточной Европы, в основном следуя Вашингтонскому консенсусу, остановили инфляцию за пару лет. Россия, отойдя от Вашингтонского консенсуса, перешла к росту только в 1999 году. Вот это факт. Вопрос в том, почему и как вот эта вот логика не срабатывает. Я, наверное, это тоже сейчас скажу, чтобы уже не забыть об этом важном моменте. Поскольку я в соцсетях, в Телеграме написал вчера поздно вечером, уже ночью, о вот этой трагической истории с Геращенко, и мне, конечно, стали задавать вопросы. Вот в чем дело? Геращенко был неучем или что? Вот как эту логику объяснить? Понимаете, если начинаешь накачивать экономику деньгами, результаты могут быть очень разные. В некоторых случаях начинается экономический рост. Предприятия действительно получают кредиты, которые им нужны для начала производства. В некоторых случаях рост не начинается, и все это переходит в инфляцию. Вот что происходит с рублем, который Центральный банк выпустил? Он увеличит цены или послужит производству? Заранее определить очень трудно. Это определяется целым рядом обстоятельств. И вот здесь экономическая наука, здесь, наверное, находится самый сложный элемент экономической науки. Может быть, даже здесь вообще надо вести речь не о науке, а об управлении экономикой как о своеобразном искусстве, о чутье центрального банкира. Вот в какой степени можно выпускать деньги из-под контроля. Зависит это от логики предприятия. Если вы бизнесмен в 92-м году, вы смотрите, вот вы получили деньги. Центральный банк прокредитовал коммерческие банки, вы получили возможность получить кредит от коммерческого банка. Что делать с этими деньгами? Вкладывать в производство? Может быть. Но вы видите, что сохраняется высокая инфляция, более того, она разгоняется. Вполне возможно, что скоро будет гиперинфляция, как у Ремарка в «Черном обелиске», когда на деньги вообще ничего купить нельзя, а рабочие требуют повышения зарплаты не каждый месяц, а каждый день в обед, потому что к вечеру цены уже стали гораздо больше. Вот вы как бизнесмен смотрите на эту ситуацию и думаете, можно ли организовывать производство? Вы не понимаете, будет ли спрос на ваши товары через 2 года после того, как вы построите новое предприятие, оснастите его техникой, и все начнется. Вы не понимаете, сможете ли вы купить эту технику, потому что техника иностранная, скажем, немецкая или там финская, а какой будет валютный курс, будет ли вам по карману в условиях падения рубля, вы это не понимаете. Вы не понимаете абсолютно никаких перспектив. Прогнозы экономики в этой ситуации – это хуже, чем любой прогноз метеорологов. Вот метеорологи в Ленинграде, в Петербурге последнее время каждый день говорят, будет теплее, будет теплее, будет теплее, а я достаю одежду, в которой хожу в марте, потому что каждый день это не сбывается. Вот экономика намного сложнее, чем вот эти предсказания метеорологов, особенно экономика в условиях инфляции. Вот, если вы бизнесмен, с большой степенью вероятности вы не будете вкладывать эти деньги в производство, а вы будете вкладывать их в спекуляции. Если вы видите, что каждый день рубль падает, а доллар растет, так вы в доллар вложите валютные спекуляции. Вы сегодня купите доллар, а продадите его, когда начнется стабилизация там, через какое-то время. И заработаете
Ну
деньги.
и при этом, таким
А ваши
образом, как я
рабочие...
понимаю, еще и вложишься в этот рост доллара, потому что это будет
Да,
подстегивать его рост.
совершенно верно. Именно так все и было. Когда Геращенко стал давать деньги, те, у кого есть рубли, начиная от коммерческих банков, крупного бизнеса и заканчивая вашим покорным слугой, который хотел спасти свою заработную плату, вкладывали деньги в валюту. Доллары, немецкие марки там, и так далее. Чего там,
То, что
в
называлось
обменниках
пулье.
часто было их. Да, в обменниках часто было просто их не купить. И у меня бывали случаи, когда приходишь в обменник, спрашиваешь, а какая вообще стабильная валюта у вас есть? Говорят, ну вот там шведская крона. Давайте, давайте, лишь бы, потому что рубль уже завтра обесценится. Вот это реальная ситуация того времени. Мне кажется, что Геращенко вот этого не понимал совершенно. Если говорить о следовании схоластической теории, то он в гораздо большей степени следовал теории, чем, скажем, Гайдар и другие его оппоненты. Геращенко не понимал, какое будет реальное поведение субъектов в экономике, начиная от крупнейших коммерческих банков и кончая бабушкой, которая пенсию получает. Он этого совершенно не понимал. Он следовал стандартным схемам, про которые где-то слышал, скорее всего, даже не читал, а просто ну, вот кто-то ему об этом там рассказал, говоря о Кейнсе или о чем-то еще. Вот, вот так это получилось. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Вы знаете, здесь, когда я готовился к эфиру, я посмотрел некоторые интервью Виктора Геращенко, и вот в одном из них он говорил о тех проблемах, с которыми он столкнулся, и называет эту проблему только одну. Я просто предлагаю ее послушать и, собственно, ответить, так это или нет.
Вы знаете, я столкнулся только с одной проблемой. Пришли новые ребята, которые работали в разных институтах, научно-исследовательских, аспирантурах, защищали диссертации, читали иностранных авторов даже на их языке, но никогда не работали ни в нашей стране, в производственных или каких-то структурах типа Газплан, Минфин или так далее, или не за границей. Они не знали экономики. У них было представление об экономике по книжкам. Причем книжкам авторов, которые им нравились. Хотя там есть разные книжки, и есть книги, которые критикуют ту или иную политику, в том числе и глобализацию, которые говорят, что с этой глобализацией мы делаем третий мир нищим.
Ну вот у меня создалось ощущение, что как раз гораздо более книжным человеком оказался Геращенко, потому что он не понял, каково реальное поведение экономических субъектов. Вот ему казалось, что когда он запускает рубли в экономику, они будут вести себя так, как написано в некоторых книжках, которые ему были знакомы. Оказалось, что все не так, оказалось, что все сложнее. Инфляция вышла из-под контроля, валютный курс вышел из-под контроля в октябре 1994 года, рубль рухнул, и после этого уже невозможно было не уволить Геращенко, и стабилизация началась после этого. Ну, в двух словах буквально напомню, после этого российское правительство стало создавать систему государственного долга, то есть давать предприятиям деньги, не напечатанные Центральным банком, а те, которые в виде займов изъяты с денежного рынка. То есть те, у кого есть лишние деньги, могли не вкладывать их в валюту, в валютные спекуляции, а одолжить государству, а государство эти деньги начинало использовать для поддержки предприятий вместо денег свеженапечатанных. Вот такая логика. И вот тогда инфляция действительно стала меньше, 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 и в конечном счете сошла на нет.
Вот. Но это те самые краткосрочные облигации или нет?
Да. ГКО, государственные краткосрочные облигации. То есть там были разные государственные бумаги, но самые знаменитые вот эти. Это был всемирно признанный способ решения проблем, когда вот у государства не хватает денег, их надо где-то взять. Ну, может быть, совсем было бы хорошо, если бы западные страны дали бы нам большой кредит, или Международный валютный фонд дал бы большой кредит. Но тогда западные страны и фонд не раскошелились, давали деньги, но очень мало, их совершенно не хватало для решения этих проблем. Ну вот потом, когда через много лет был знаменитый греческий кризис, вот Грецию тогда просто завалили деньгами. Оказалось, что дать можно, если ты чувствуешь, что это надо для решения какой-то цели. Россия по-настоящему поддержки не получила. Об этом есть знаменитая книга Мартина Гилмана, который в этот момент возглавлял представительство Международного валютного фонда в России и все хорошо знал. Вот, так что мы вышли из кризиса совсем не теми методами, которыми пользовался Геращенко, а совершенно другими.
А вот скажите мне, пожалуйста, это, наверное, у многих зрителей возник тот же самый вопрос. Когда вы произнесли фразу «эмиссии», про то, что мы про это будем говорить, это ведь про то же самое мы и сейчас и говорили с вами, да? Про печатание денег.
Смотрите, здесь я пользовался таким простоячным выражением, понятным всем, но если быть точным, конечно, надо сказать следующее. Когда центральный банк создает новые деньги, это называется денежная эмиссия. Эти деньги создаются не в виде бумажек. Даже тогда, в 90-е годы, когда у нас еще не было карточек, не было банкоматов, не было всех этих электронных переводов. Даже тогда деньги создавались в безналичной форме, и только население, которое получало зарплату и тратило деньги в магазине, а вовсе не предприятия в расчетах между собой, вот только население пользовалось напечатанными деньгами. Предприятия просто переводили деньги со счета на счет. Поэтому, когда я говорю, Центробанк напечатал деньги, я очень сильно упрощаю. В основном Центральный банк создавал деньги в безналичной форме. Но чтобы это было понятно каждому нашему зрителю, проще, конечно, говорить, Центральный банк напечатал деньги. Когда я пишу тексты, я слово «напечатал» всегда беру в кавычки. Так что вот сейчас, когда я произношу слово «напечатал», я, наверное, должен сделать вот такое знаменитое движение, показывая кавычки на экране.
Говорим по-русски!
Все слова, слова, слова.
Значит, мы говорим о чем? Что если у нас основной кредитор налоговая инспекция, а Роснефть там они купили по темному, по черному, иностранные банки, пардон, бляди, это вы там пустите, звук такой.
Ту-ту-ту-ту.
Да-да, они все тут у нас сидят.
Говорим по-русски! Говорим по-русски!
Все слова, слова, слова.
Здесь наша зрительница Татьяна под одним из запросов пишет, что Геращенко для меня это образ русского чиновника с добрыми глазами. Не знаю, что она имеет в виду в данном случае, но вот не знаю. Видимо, это про то, что хотел как лучше, а получил как всегда.
Я думаю, что это вот то, о чем мы говорили в самом начале. Он такой был всегда обаятельный дедушка. Ну, тогда он, может, еще не совсем был дедушка, но в сравнении с младореформаторами он был очень немолодым человеком. Он улыбался, да, у него были добрые глаза, он любил общаться с журналистами, он был доброжелательный. Я жил не в Москве, а в Петербурге, я никогда не бывал на пресс-конференциях в Центральном банке, но, насколько я понимаю, это были такие приятные мероприятия с фуршетами, на которые любили ходить журналисты. В отличие от Геращенко, представители команды младореформаторов были всегда затюканные делами, загнанные, они постоянно решали массу проблем, они не очень любили общаться с журналистами. Когда Гайдар общался с журналистами, он сложно общался, он не великий оратор, и внешность у него была не такая уж привлекательная, не такая уж обаятельная. Тексты Гайдар, кстати, пишет очень хорошо, у него явно есть талант двух своих дедушек, Аркадия Гайдара и Павла Бажова, а говорил Гайдар не очень хорошо. Вот, в этом смысле Геращенко, конечно, как полемист имел преимущество, и многие относились к нему с симпатией. А поскольку очень сложно разбираться во всех этих экономических хитросплетениях, о которых мы сейчас говорим, Геращенко мог многих убедить в том, что его политика была правильной. Кстати, может быть, чтобы не забыть, еще надо оговорить, что потом, когда уже при Путине Геращенко снова какое-то время занимал пост главы Центрального банка, он абсолютно не проводил вот той политики, которую проводил в начале 90-х. Он очень умеренно выдавал деньги в экономику, и экономика росла без такой вот активной эмиссионной накачки Центрального банка. То есть было два разных Геращенко с двумя совершенно разными экономическими политиками.
Здесь я хотел бы напомнить зрителям про важность того, чтобы они поставили лайки. Это правда важно для продвижения этого видео. Ну и, наверное, еще один вопрос, который, во всяком случае, у меня возник. Это Геращенко, я посмотрел некоторые из его интервью и очень рекомендую зрителям посмотреть его воспоминания. На сайте Ельцин-центра есть несколько, из нескольких частей оно. И я удивился, когда он говорил про то, что на самом деле плановая экономика жизнеспособна, потому говорил он. Вот посмотрите, как бы войну же выиграли, и после войны же выстроили систему, и экономика работала, и все такое. И это просто другой вид экономики, говорил он. В 10-х годах, 2010-х годах уже. То есть, видите, отношение-то у него было позитивное к тому моменту все равно.
Смотрите, я бы, наверное, так это интерпретировал. Многие экономисты поколения Геращенко, которые формировались еще в 60-е годы, считали, что плановая экономика действительно может быть жизнеспособна, просто надо умело ею пользоваться. Я вот в сегодняшнем нашем разговоре привел пример того, как рассматривалось умелое пользование денежной эмиссии. Если вы даете деньги предприятиям, правильно их даете, то предприятия будут эти деньги использовать не для спекуляции, не для производства инфляции, а для производства реальной продукции. Надо просто правильно их в экономику запустить. Ну вот оказалось, что Геращенко не смог их запустить в экономику правильно, если вообще такое возможно, и получилась высочайшая инфляция. В целом с плановой экономикой размышляли примерно так же. Ну если все хорошо спланировать, если спланировать то производство тех товаров, которые действительно нужны, то экономика и будет работать. Да, можно вот с помощью рынка, а можно с помощью точных экономических расчетов. В 60-е годы, когда Геращенко формировался как экономист, очень популярна была идея правильных компьютерных расчетов. Тогда еще не было персональных компьютеров, тогда не было интернета, не было всего того, что в нашем понимании является компьютером. Но тогда появлялись и активно использовались в экономиках разных стран, и в Советском Союзе тоже, большие компьютеры первых поколений, если правильно я выражаюсь, на которых можно было проводить различные расчеты. И вот считалось, что компьютеры, ну не сейчас, так чуть позже, когда они станут совершеннее, они позволят рассчитать все, что есть в экономике. Рассчитать, сколько надо производить женских колготок, чтобы на каждую ногу там пришлось по, значит, колготкам, а так они были жутко дефицитны. Сколько надо производить масла, чтобы его можно было купить не только в Москве и Петербурге, но и в Костроме, и в городах Средней Азии и так далее. Сколько, как это масло правильно распределить, чтобы оно разошлось по магазинам всей страны, а не было бы в одном месте много, в другом месте мало. Считалось многими экономистами, что это компьютерная проблема. В мире вообще многие экономисты так считали, и только Нобелевский лауреат, тогда еще он не был Нобелевским лауреатом, Фридрих фон Хайек, тщетно бился с вот этим экономическим мейнстримом и говорит: ребята, вы не понимаете, насколько сложен мир, в котором мы живем. Он не просчитывается. Вы видите на шаг вперед, на 2, на 3, на 10. Но это все намного сложнее. Существует 100 и 1000 шагов, которые надо просчитать для того, чтобы все спланировать. Это невозможно. Поэтому у рынка, по большому счету, нет альтернатив. Там рынок можно как-то регулировать, подправлять, это отдельный разговор. Но заменить его плановым хозяйством невозможно. К 80-м годам стало ясно, что Хайек прав. Он получил несколько раньше Нобелевскую премию и так далее, и так далее. Вот. Но советские экономисты 60-х об этом во всем не думали. Сложность мира – это вообще скорее философская проблема. Ну, вот где Геращенко и где философия? Это у нас проходило в науке по совершенно разным специальностям, по совершенно разным линиям. Советский экономист 60-х годов, если ему сказали, что ты должен изучать философию, он бы сказал: да что за ерунда, там, ну, вот, у меня времени нет изучать философию, я должен планировать. А философы в основном размышляли о высоком, не опускаясь до таких вульгарных бытовых проблем, как правильная организация народного хозяйства. Вот Хайек был один из немногих, кто понимал, насколько сложно устроен мир и как в нем все взаимосвязано. Ну вот, поэтому плановое, действительно, долгое время поколение Геращенко увлекалось плановым хозяйством. Виктор Черномырдин, кстати, точно так же этим увлекался, и надо было очень долго ему объяснять, вот, как не сработает экономика, пока он все это понял. Там, Федоров ему объяснял, Чубайс ему объяснял, там разные истории известны. Горбачева долго учил академик Николай Петраков, который был его помощником по экономике. Горбачев тоже человек того же поколения, что Черномырдин и Геращенко. Вот это все очень долго надо было объяснять этим людям, чтобы они поняли, какие сложности будут в условиях планирования, если вы начнете его планировать, как вы считаете правильно, а не так, как планировали при Сталине. Ну а что касается войны, то там другое. Там ставилась одна задача – победить войну. Да, Если ставится одна задача победить в войне, то можно организовать производство огромного количества вооружений в плановом хозяйстве и произвести их, наконец, в необходимом объеме. Но при этом люди будут не то что не иметь нормальной одежды, они будут не иметь достаточного объема продовольствия. Но такие задачи в условиях Великой Отечественной войны, конечно, и не ставились. Даже после войны такие задачи не ставились. У Федора Абрамова в романе «Две зимы и три лета» прекрасно описана послевоенная деревня, когда война кончилась, а жизнь легче не стала, потому что все ресурсы идут на совершенно другие цели. Да, вот если мы когда-то снова зададимся задачей построить мощную военную экономику, в которой неважно, помирают люди с голоду или нет, но производится достаточно вооружений, то эти вооружения мы произведем. Правда, здесь возникает следующий вопрос. Военная экономика тоже слишком сложна, чтобы ее спрогнозировать. Ну, скажем, мы производим огромное количество танков, а в ходе будущей войны выясняется, что надо производить беспилотные летательные аппараты, поскольку танк уже не эффективен на поле боя, которое просматривается на десятки километров благодаря выпущенным беспилотникам. Вот такие вещи тоже не предусмотреть в условиях планового хозяйства. И в этом смысле, кстати, любая страна с рыночной и прирыночной экономикой тоже не просчитает точно, какие надо выпускать вооружения и на что надо давать госзаказ, там, на танки, на самолеты, на беспилотники или на что еще.
Это все и приделать крылья танку тоже невозможно.
Да, конечно, конечно. Значит, смотрите, я начал с того, что вообще вот такая сложная ситуация у нас, понимаете, на следующий день, там, через два дня, точнее, после кончины человека, мы говорим о его ошибочной политике, и это, в общем, нехорошо, мне не нравится то, что мы говорим таким образом. Но то, что я сегодня говорю о Геращенко, я писал много-много лет, с 92-го года в той или иной форме я это писал. Но человеческое сознание так устроено, что мы проявляем интерес к какой-то проблеме не тогда, когда об этом сказано и написано, а тогда, когда есть какой-то информационный повод. И понятно, что сегодня наследием Виктора Геращенко интересуется гораздо больше людей, чем интересовалось неделю назад. И если мы хотим, чтобы наша передача была аналитической, а я, в общем, к этому стремлюсь уже несколько лет, то, очевидно, лучше говорить в тот момент, когда есть массовый интерес к проблеме, чем просто распланировать там на год вперед, когда мы о чем скажем. В принципе, когда начиналась наша программа, вот эти особые истории, одна из первых наших программ была посвящена вот тем самым проблемам, о которых мы говорим. Может быть, я и не использовал фамилию Геращенко тогда, но, в общем, мы говорили о денежной эмиссии, о том, как решали проблемы реформ в тех странах, в этих странах и так далее. Ну вот тогда, может, не было массового интереса, сегодня есть. Поэтому мы вынуждены об этом говорить, хотя, ну, может быть, сразу после кончины лучше было бы и не говорить. Но подчеркиваю, я уверен, что Геращенко хотел как лучше, просто получилось, как всегда. Вот. А второй момент, конечно, нельзя снимать политическую ответственность с всего российского руководства за то, что происходило. Это не значит, что я пытаюсь отмыть Ельцин. Ельцин готов был соглашаться так или иначе с этой политикой до октября 1994 года, то есть больше двух лет. Напрямую, конечно, он не мог снять Геращенко. Там сложные юридические моменты. Центральный банк подчинялся Верховному Совету, а не президенту. Но в целом, конечно, если бы Ельцин хотел вот все это эмиссионное безобразие быстро пресечь, он мог бы этого сделать. Так или иначе, мог бы надавить на Центральный банк. Ну, Геращенко умный, компромиссный человек. Если бы президент вот этого всего не хотел, Геращенко бы понял и, может быть, быстро подал бы в отставку сам. Нет, Ельцин принял на себя политическую ответственность за эту экономическую политику. Так что это общая ответственность. Моральная ответственность даже, наверное, и на его и Гайдаре лежит. Не политическая, не экономическая, а моральная. Он критиковал политику Геращенко, но так или иначе какое-то время продолжал занимать пост исполняющего обязанности премьер-министра и министра финансов и экономики. То есть он этот пост занимал и не подал демонстративно в отставку. Может быть, с точки зрения политической конъюнктуры это и не надо было делать. Я думаю, Гайдар понимал, что он, продолжая оставаться на этом посту, хоть в какой-то степени может смягчить деятельность Центрального банка. Но, как бы то ни было, моральная ответственность на нем тоже лежит. Так что мы сегодня ни в коем случае не валим на Геращенко абсолютно всю ответственность, но и не пытаемся ни в коей мере с него снять то, что действительно лежит на нем.
Ну да, но и при этом вы же сами сказали, что в позитивное качество Геращенко можно записать то, что говорил то, что есть. Да? Я, например, когда вспоминаю свои разговоры с коллегами, которые ходили как раз, в отличие от вас и меня, на его пресс-конференции, они вспоминают его знаменитую фразу, что вы спрашиваете, почему рубль падает, а вы его сами поднимали, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть все-таки не врал и не делал вид, что инфляция под контролем, да, и говорил о том, что все плохо, когда было плохо. В конце концов, да, не было вот этой вот мишуры и так
Видите,
далее.
Поэтому... Да. Вот это интересная фраза, а вы его сами поднимали. Спасибо, что сказали. Я не знал про это, действительно, поскольку на пресс-конференциях не бывал и читал только какие-то отчеты, где далеко не все было. Вы его сами поднимали? Это может быть просто такая фигура речи, полушутку, полусерьез. Но может быть и не просто фигура речи. Смотрите. Ну, вот я 20 минут назад сказал, что как человек, живший и работавший в 90-е годы, в какой-то мере участвовал в том, что в падении рубля. Я получал свою зарплату в рублях, часть тратил на жизнь, часть хотел сохранить, и я эти деньги не клал Сбербанк, а я эти деньги тратил в обменниках на покупку иностранной валюты. То есть с точки зрения Геращенко, наверное, вот такие люди, как я, должны были сделать выбор. Раньше думай о родине, а потом о себе. Значит, раньше думай о стабильности рубля, а потом о том, сможешь ли ты прокормить свою семью через год, если ты потеряешь работу и у тебя не будет сбережений. Я выбирал свою семью, а не рубль. Возможно, Геращенко искренне полагал, как человек, которого еще в детстве учили моральному кодексу коммунизма, что вот если весь российский народ не будет вкладывать деньги в доллары, а будет вкладывать в производство, ну а кто не занимается производством, вкладывать в сберегательный банк, чтобы тот прокредитовал производство, вот тогда у нас начнется экономический подъем. Может, он искренне думал, что люди, вот нормальные люди должны вести себя так. Это из книжек. Вот это абсолютно книжное знание. Конечно, люди типа Гайдара исходили прямо из противоположного, из того, что человек такой, какой он есть. Человек стремится к выгоде. При этом какая-то часть может быть альтруистами, какая-то часть может стремиться к выгоде, а потом, заработав денег, вкладывать их в благотворительность. Но в каждой конкретной ситуации человек все-таки будет использовать рубль так, как ему выгодно. Ну вот так и получилось, да. Так мы все и использовали. И точно так же их использовали свои национальные валюты люди во всех других странах. Нет ни одной страны мира, где люди бы вели себя как альтруисты, спасая национальную валюту в условиях финансового кризиса, а не вкладывая деньги в те активы, в которых деньги можно сберечь.
Говорим по-русски!
КГБшнику никогда не надо верить до конца. Это я ответственно говорю, и любой... Пардон, с жопе можете выключить микрофон. Докажу, что вы делаете все не так. Можно делать все намного лучше и красивее. Вы сами себе режете Не знаю, по ступням или по каким местам, не помню.
Говорим по-русски!
Ну да, раз уж мы пошли по цитатам, я еще две вспомнил. Это первое, это про то, что нулевая инфляция бывает только на кладбище, это тоже Геращенко. И вторая, это то, что когда у нас проблемы с курсом, все начинают задавать глупые вопросы. А когда курс растет, никто не замечает. Ну вот.
Когда курс растет, на самом деле замечают экспортеры. Уверен, что Геращенко это прекрасно понимал. Конечно. Если наша национальная валюта растет, то сбывать продукцию за границу становится труднее, конкурентоспособность падает, а импорт, наоборот, становится выгоднее для российского покупателя. Так что просто разные категории обывателей осаждают центральный банк с лоббистскими требованиями в разной ситуации. Когда-то невыгодно потребителям, а когда-то невыгодно производителям. Что касается нулевой инфляции, то да, нулевой инфляции сегодня нет нигде, конечно, но то есть в самые финансово стабильные страны все равно хотя бы небольшой рост цен имеют. Причем часто этот рост цен связан не с политикой Центрального банка. Все-таки есть другие факторы, влияющие на цены, хотя не в такой степени, как Центральный банк влияет, но даже при абсолютно 100% разумной политике Центрального банка цены могут расти, ну, скажем там, из-за удорожания ресурсов. Вот. Но тогда, конечно, в 90-е годы речь шла не о сведении инфляции к нулю, а о том, чтобы свести инфляцию к разумным годовым показателям, ну, чтобы было хотя бы 30% в год, а не в месяц. Вот этого просили от Геращенко, но не дождались.
Ну да. Следующий вопрос я боюсь уже задавать, особенно после того, как вы сказали про фон Хайека. И это такое, наверное, развитие моего самого первого вопроса. Вот все-таки можно ли считать, что инфляция 90-х убила в России веру в демократию раньше, чем, допустим, телевидение и спецслужбы?
Да, да, в целом, конечно. Точнее, я бы сказал так, что не убила веру в демократию, а народ стал окончательно индифферентен к демократии, за исключением узкого слоя. Ну, у нас обычно всегда его определяют, грубо говоря, где-то там в 15%. Вот этого узкого слоя населения, которое было убежденными демократами, вне зависимости от того, хорошо или плохо нам сегодня живется, вот по какой-то причине есть люди, которые верят в демократию как ценность, свободу как человеческую ценность. Вот. А так, смотрите, зачем нужна рыночная экономика? В начале 90-х, конечно, все российское общество понимало. Ну, за исключением каких-то очень глупых людей, там, таких немного в любом обществе. Все понимали, прилавки пустые. Не то, что там великие экономисты, а ну, просто люди со здравым смыслом объясняют. Ну вот за границей экономика рыночная, если мы введем рыночную экономику, то цены, может быть, подрастут, но на прилавках все появится. Так и произошло. Вот это в целом российское население приняло. Никто рыночную экономику не отменял. За те там уже почти 40 лет, как у нас термин рыночная экономика используется, я неоднократно слышал пессимистические высказывания, что вот-вот рыночную экономику у нас отменят и вернется Советский Союз. И ни разу это не сбывалось. Рыночная экономика сохраняется, хотя она не свободная, а очень сильно государственно регулируемая. Вот это все понимают. Это даже если человек начнет ругаться и говорить, там, я ненавижу рыночную экономику, я ненавижу реформаторов там, и так далее, все равно он пользуется ее плодами, он радуется, что в магазине есть товары, а не надо стоять в долгих очередях. Но зачем нужна демократия? Вот это понимали тогда очень многие. И, ну вот, насколько я сужу по своим впечатлениям конца 80-х, начала 90-х, по разговорам с людьми, по разным текстам, которые я тогда читал, общая логика российского человека выглядела примерно так. Ну, знаешь, советского человека, это было во всех республиках. Общая логика так. Ну, вроде умные люди говорят, что в цивилизованных странах есть рынок и демократия. Ну, наверное, умные люди правы. Зачем нужен рынок, мы понимаем. Наверное, зачем-то нужна и демократия. Если человек совсем умный, он может даже уточнить. Ну, вот как-то, вот если там плохие правители чего-то делают не так, то в результате демократии мы выберем хороших правителей, они подкорректируют, создадут экономику получше, там и так далее. Прошло 2-3 года после начала рыночных реформ. И люди видят, что жизнь тяжелая, цены высочайшие, экономика не поднимается, то есть новых рабочих мест создается очень мало, и демократия, которая у нас есть, вроде этому не препятствует. Постепенно у нормально мыслящего, но не пытающегося пролезть вглубь, философскую глубь человека, возникает такая мысль. Наверное, демократия – это какая-то ерунда. Это не очень важно. Вот демократия, не демократия, нужна такая власть, при которой у нас цены не будут расти, а будет работа. Я прекрасно помню, когда я много-много лет назад изучал экономику эпохи Великой Французской революции, тогда приход Наполеона к власти многие французы объясняли такой фразой: «Мы хотим правительство, при котором едят». Потому что при якобинской диктатуре есть особо было нечего. Уже директория, уже термидорианская власть, это была власть, при которой едят, а Наполеон тем более. Вот примерно так же размышляли люди у нас. То есть к демократии стали абсолютно индифферентны. Если в конце 90-х ты кому-то говорил, что нам нужна демократия, ну, на тебя так посматривали, но... Ну, какой-то ты человек из прошлого, странный ты человек. Зачем демократия? Совершенно непонятно. Ты каких-то книжек глупых начитался, поэтому ты хочешь демократии. Вот, соответственно, в нулевые годы пришел новый президент. Он пришел демократическим путем. Мы прекрасно знаем, что Путин был выбран подавляющим большинством голосов. Там были, не были злоупотребления на этих первых выборах. Это даже не важно, потому что большинство было абсолютно подавляющим. А вот дальше возникает следующий вопрос. Новая власть могла поддерживать демократический курс. Умеренно демократический, абсолютно недемократический, там прозападный или абсолютно антизападный. Вот это уже определялось массой других обстоятельств, которые сегодня не входят в тему нашей программы. Будущее не было жестко предопределено. Россия могла пойти по такому пути, по сякому, там 10 различных путей я могу нарисовать с определенными отличиями друг от друга. Но при движении по любому из 10 путей выборы перестали играть какую-то роль. Народ готов был поддержать ту власть, при которой едят. Ценности демократии были абсолютно неинтересны никому, кроме вот этих, может быть, 15%, о которых мы чуть раньше говорили. А 15% итоги выборов не определяют. Вот в этом смысле трудности экономической политики 90-х, конечно, очень повлияли на нулевые, десятые и вот вплоть до настоящего времени. Но они ни в коем случае не предопределили. Опять же, вот хайковская мысль о невероятной сложности мира здесь тоже работает. Масса обстоятельств влияла на то, вот как мы будем жить в 2025 году.
Вы знаете, здесь хорошо, что мы с вами про это заговорили, потому что у меня есть итоги опроса, в котором за несколько часов проголосовало 6500 человек, и это не только наши зрители, а вообще те, кто пользуется Ютубом в России, несмотря на все ограничения. И мы задавали вопрос такой, ну не про Геращенко же спрашивать, потому что не все помнят, да? Мы спрашивали, как вы считаете, почему большинство россиян поддержали Путина в начале 2000-х? 54% говорят, что все решили без участия народа, но, правда, извините, вы сами сейчас сказали, что большинство все-таки проголосовало за него. А вот дальше интересно. Каждый пятый, это 20%, считает, что устали от нестабильности и хаоса 90-х. 18%, чуть меньше, хотели сильную власть и порядок, так считают люди. И 9% говорят, что не было реальной альтернативы. Вот как вы думаете, что про это можно сказать?
Ну, в общем, все это вместе. Я говорил о множестве факторов, которые влияют. Все это вместе. Устали от хаоса и хотели твердой власти. Это, в общем, примерно одно и то же. Ну, там
Да.
есть некоторые детали, но я думаю, что
Ну, это...
в сознании такого среднего респондента это примерно одно и то же. Это уже там спор специалистов может идти о том, одно это то же или нет.
Ну
Не
да, но
было
это как
альтернативы.
спрашивать людей, понимаете, как спрашивать людей, вы за то, чтобы один из пяти погиб, или вы за то, чтобы четырех из пяти спасти? Да, это вот, грубо говоря, про то, как, да, люди реагируют.
Да. Не было альтернативы, и да, и нет. В каком-то смысле альтернатива действительно была утрачена в конце 90-х. И об этом мы говорили в одной из наших недавних программ, посвященной компромиссам. Вот эта тема, я считаю, нисколько не менее важной, чем экономическая, может, даже более важной. Мы говорили о том, что неспособность групп, самых разных групп, желающих видеть Россию демократической и цивилизованной, неспособность этих групп между собой договориться привела к тому, что реальные кандидаты, популярные кандидаты типа Бориса Немцова или даже Виктора Черномырдина, они к началу нулевых годов, к концу 90-х годов уже не рассматривались. Это группы реформаторски настроенные, олигархически настроенные, группы, которые готовы поддерживать любую государственную власть, но в рамках европейского тренда. То есть масса таких групп, все перегрызлись между собой. Просто клочья летели от драк, которые вот эти люди, заинтересованные в сохранении достижений 90-х, устроили в самом конце этих 90-х годов. С наслаждением друг друга драли, получали огромное удовольствие от того, что избили морально там, и вывели из большой политики человека, который по большому счету мог бы быть твоим союзником в борьбе за фундаментальные ценности. Вот это очень серьезно повлияло. Ну и, конечно, в конце 90-х годов Путину не было альтернативы. Зюганов не альтернатива. Ну, мы прекрасно знаем позицию Зюганова, позицию той коммунистической партии Российской Федерации, которую он возглавляет. Это та же самая путинская линия. Никакая не альтернатива. Ни в малейшей степени. Мне, честно говоря, даже кажется, что это еще более жесткая линия. Но здесь доказать ничего невозможно. Это просто моя такое интуитивное ощущение.
Я напомню зрителям, что в самом конце программы поставим еще несколько высказываний Виктора Геращенко из его знаменитого интервью «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Я только скажу, что услышат их только зрители нашего канала, потому что на канале «Эхо» в это время, скорее всего, будут идти уже новости. Но тем не менее. Два вопроса. Один Марина прислала к этому опросу, потому что мы там написали, что записываем программу с вами и по теме как раз кончины Виктора Геращенко. И она спрашивает, а Травин что лично делал в этот момент? Ругал Геращенко на кухне или наоборот сочувствовал ему? Ну, мне кажется, что вы про это в статьях писали. Как вы уже сказали.
Да, ну, Марина, может, не знает. Я в начале 90-х годов работал экономическим обозревателем, пожалуй, самой популярной в Петербурге газеты «Еженедельник «Час пик». Ну, потом перешел в другие газеты, может, там менее популярные, но все 90-е годы был экономическим обозревателем. Моя позиция по поводу политики Геращенко была такой же, как сейчас. Я в своей жизни пересматриваю взгляды под воздействием новых фактов, но здесь никаких новых фактов нет, как раз вот то, что происходило до 2014 черного вторника 1994 года подтверждала мои экономические воззрения середины 1992 года. Так что вот я писал то же, что сейчас говорю. А в 2010 году вышла моя книга. Ее можно свободно найти в интернете, хоть вот прямо сейчас скачайте. Моя книга «Очерки новейшей истории России 85-99». И там обо всем этом подробно-подробно рассказано. В популярной форме, без наукообразия экономического. Так что вот я вот об этом писал много раз.
И в завершение давайте, может быть, кратко. А вот на ваш взгляд, это такое резюме, я про резюме, конечно же, что, по-вашему, останется от Виктора Геращенко в учебниках, если, ну, вообще останется история?
Да. Ну, я думаю, что фраза Бориса Федорова «худший центральный банкир мира» все-таки не останется. Это для учебников слишком жесткая фраза. Авторы учебников стараются таких крайностей избегать. Хотя если кто-то издаст хрестоматию, то вот здесь, может быть, как раз будут и высказывания Геращенко, и высказывания Бориса Федорова, и, ну, и самые разные точки зрения. Оценки западных экспертов, может, восточных, если кто-то оценивал там из Китая. В целом, конечно, если это... Ну, если это самый поверхностный учебник, то фамилия Геращенко, может, вообще не будет звучать, в отличие от фамилии Ельцина, Гайдара, Черномырдина, которые, наверное, войдут в любые учебники. Если это все-таки учебник для экономистов, хоть сколько-нибудь подробный, то будет отмечено, что Геращенко возглавил Центральный банк, проводил соответствующую эмиссионную политику. Ну и, наверное, авторы учебника отметят вот эти вот печальные последствия эмиссионной политики Геращенко, но в какой-то сравнительно мягкой форме, может быть, оговорив, что на этот счет существуют среди экономистов разные точки зрения. Опыт показывает... Ну вот есть такое понятие «историческая память», я специально этим не занимаюсь, но это сейчас очень модное в истории направление. Вот исследования исторической памяти показывают, что люди масштаба Геращенко все-таки в исторической памяти широких масс не остаются. Все будут говорить о том, вот Ельцин прав или не прав. Кто-то будет говорить, там, Гайдар прав или не прав. Вот эти фигуры останутся в той или иной форме в исторической памяти. Остальные будут кто-то в учебниках, кто-то в специализированных монографиях, кто-то только в узком круге статей. У меня была книга о великих реформах, о модернизации от эпохи Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. Тоже, кстати, книгу можно свободно в интернете скачать. «Модернизация от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара». И я, когда изучал разные реформы в разных странах, я всегда видел, причем я же не только по русским, там, по англоязычным книгам смотрел, видел, что от всех великих реформ остается одно, два, три имени. Не больше. Дальше надо лезть в очень какие-то специализированные источники, да и то там не всегда найдешь. Ну, вот так же, очевидно, будет и с реформами 90-х, поэтому имя Геращенко широко известно не будет.
Ну да, но я-то запомню Виктора Геращенко благодаря его высказываниям, и вот сейчас как раз я зрителям и предложу не пропустить тот самый фрагмент, который я хотел поставить в конце нашей программы. Я напоминаю, это был Дмитрий Травин. Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.
Говорим по-русски.
А почему тогда так ломится ВТО? Почему тогда мы так ломимся в ВТО, упираясь в
крачка? А был такой фильм, и даже пьеса была Лавренева, «Разлом» назывался. Когда там флот, офицеры, и там один из офицеров говорит, допустите Дуньку в Европу.
Нет, ну хорошо, а Дуньке-то зачем? Покрасоваться?
Дура, потому что.
Понятно. Это комментарий Виктора Владимировича Геращенко к стремлению России во Всемирную торговую организацию.
Читаешь-то. И когда вот мне предложили после там получасовой беседы о том, о сём, а потом пришли через две недели и сказали, а вот вы не хотите ли, вот у нас будет в июне отчетный год, и нам нужно избрать двух членов Совета, поскольку Ходорковский не может быть в связи с тем, что его догнали в Новосибирске, якобы в Москве не могли арестовать. У нас, если нужно, можно и керосин потратить, чтобы догнать в Новосибирск. Хотя он летел не в Нью-Йорк, никуда, но не важно. Будущий наследник Сталина, самый умный и так далее и тому подобное, создали Ленинградское дело и так далее. Он на президиуме Совмина, мы не нашли документов, Политбюро сказал, что мы из войны вышли с голой жопой.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Дерипаску с этим...
Лисин. Забыл. Роман Аркадьевич.
Абрамовичем, да, известным. Чукчей. Это создает определенное амбре. Причем амбре же оно может иметь разные понятия. Запах приятный, запах неприятный. Знаете, есть такой продукт.
Душок.
Дуриан называется. Он растет на высоких деревьях, как сосна, падает ночью, и его собирать не надо. И вот если его разрубить, сначала впечатление пахнет детским говном. А если принюхаться, пахнет джунглями.
Копай глубже.
Кстати, Банк Англии сказал, зря мы отдали контроль им, они ни хрена не понимают, и так далее. Но это уже другое дело. Я же не громовер же.
Что же вы с нами делаете?
Мою пенсию по возрасту мне дают, но мне ее на лекарства не хватает. Дело не в этом. Была у меня идея купить несколько акций Роснефти, чтобы как миноритарному акционеру приходить в будущем на их собрание и говорить... Отключите.
Не могу, не могу.
Спиздили, блядь.
Куда подальше?
Это наши власти. Я не думал, что они такие идиоты, блядь. Если наш объем внешней торговли в мире 3%, вы про чего идиоты думаете, блядь?
Ту-ту.
Они молодцы. Резервная валюта – это обычно США, да? США не только там счета в банках, поскольку банки себя ведут, я извиняюсь, как проститутки, то там борются с отмыванием денег, то еще что-то, как Bank of New York там 3 года назад засранцы.
Вот если бы вы сидели сейчас на месте Игнатьева, или, как вы сказали, не сидели, а как там, присели бы. Присели бы.
В Юксе запрещено.
Приселье.
Цемент у кого в руках? У мадам или у того, наш, кому у нашей, она продала, да, или у кого только кепка и садовый участок? Ну, не в этом дело, да? Вы знаете, вот там создали Национальный банковский совет, идиотизм, ну, неважно. Нам войти в Конгресс и сказать, что нам не нужно 12, я говорю, почему было 12? Ну, видимо, по количеству этих... как называется-то, 12 апостолов, это такая жопа, мы лучше не пойдем ни с чем. И член совета директоров от администрации президента, проработавший 1.5 года, говорит, как, а это не Сбербанк делает? А что ты там жопа 1.5 года делал, если ты не знаешь основные функции Центрального банка? И потом Центральный банк должен бегать и доказывать, это мои деньги, а не деньги правительства. Вы что, дураки? Совсем расстроили. Поскольку надеюсь, что они рано или поздно, бляди, мне пенсию назначат.
То-то.
Не буду их критиковать. Вот идиотизм, да, пенсионной системы. Я считаю, если вы раздраконите ЮКОС, 3 инвестиционных или хеджинг фонда из США, 23%, да, акций ЮКОСа, они с вас не слезут. И поскольку там есть пенсионный фонд Пентагона, найдут удалого полковника, приедет, всех перестреляет. Вот об этом я извиняюсь. Не думаю. Просто мозгов нет. Я буду работать над своим русским языком.
Да. Зачем мы с Виктором Владимировичем и Наргиз Асадовой приносим свои извинения, ежели кого обидели, когда пропадал звук особенно?
Да. То это ваш слух, а не наша речь.
Говорим по-русски.
Все слова, слова,